безмолвие. Если в тебе вспыхнула мысль, удержи ее, не высказывай сразу, но питай ее, ибо, сдерживаясь безмолвием, она сгущается и набирает силу, как пар под давлением. Давление и сгущение порождают свойства магнетического воздействия по закону, что все более сильное притягивает к себе слабое. Поэтому к твоей первоначальной мысли отовсюду притягиваются подобные ей мыслеформы, прикрепляются к ней и придают ей все больше сил. Под воздействием этих сторонних форм первоначально порожденная форма шлифуется, преображается и видоизменяется, пока не обретет зрелость. Ты хоть и чувствуешь все это, но всегда полагаешь, что это исключительно твое собственное воление. Однако ни в одном деле ты не проявляешь только свое собственное воление, к нему всегда примешано стороннее. О чем же говорит этот процесс? О том, что только соединением многих деталей можно создать нечто совершенное. Создать? Верно ли это? Нет, только сформировать. Ибо нельзя создать ничего действительно нового, а только заново сформировать, так как все детали уже существуют в великом творении. Эти детали нужно лишь использовать на пути усовершенствования, что и достигается при их соединении. Соединение. Не относись поверхностно к этому понятию, а попытайся углубиться в него и осознать, что зрелость и совершенство достигаются именно соединением. Этот принцип покоится во всем творении как сокровище, которое нужно извлечь из-под спуда. Он тесно связан с законом, что только давая можно получать. И что же необходимо для правильного постижения этих принципов, для их переживания? Любовь. И поэтому любовь является высшей силой, неограниченной властью в тайнах великого бытия. Как в случае с отдельной мыслью, соединение образует, шлифует и формирует, так же происходит и с самим человеком, и со всем творением. Благодаря силе воления оно преобразуется в нескончаемом соединении существующих отдельных форм. Так прокладывается путь к совершенству. Не какой-то один индивидуум, а только все человечество многообразие самобытных личностей способно предложить тебе совершенство. Каждый несет в себе что-то неотъемлемо, принадлежащее целому. Вот почему продвинувшийся далеко человек, не испытывающий больше земных вожделений, любит все человечество, а не отдельно взятую личность. Ибо только все человечество в состоянии побудить очищенные струны его зрелой души прозвучать в аккорде небесной гармонии. Он несет гармонию в себе, так как в нем вибрируют все струны. Вернемся к мысли, притягивавшей к себе сторонние формы и благодаря этому становившейся все сильнее и сильнее. В конце концов, сплоченными силовыми волнами она выйдет за твои пределы, пробьется через ауру твоей личности и окажет влияние на более широкое окружение. Люди называют это воздействие магнетизмом личности. Неосведомленные говорят: «Ты что-то излучаешь, по роду своему нечто приятное или неприятное, привлекательное или отталкивающее». Так это чувствуют. Но ты же ничего не излучаешь. Процесс, вызывающий в других такие чувства, коренится в магнетическом притяжении тобою, всего духовно подобного, что и воспринимают твои ближние. Но и в этом процессе имеет место взаимодействие. Вступая в связь, другой явственно чувствует твою силу, и благодаря этому в нем пробуждается симпатия. Никогда не теряй из виду, что все духовное, исходя из наших понятий, обладает магнетическими свойствами. И тебе также известно, что более сильное всегда одолевает слабое, притягивая и впитывая его. Вследствие этого у бедного, слабого, отнимется и то немногое, что есть у него. Он станет зависимым. В этом свершении нет несправедливости. Напротив, оно происходит согласно божественным законам. Человеку нужно лишь собраться силами, по-настоящему захотеть, и он защитится от этого. Теперь ты, наверное, спросишь, а что, если все захотят стать сильными, если ни у кого нельзя будет ничего отнять? Тогда, дорогой друг, наступит добровольный обмен, в основе которого лежит закон, что только давая можно получать. Поэтому никакого застоя не произойдет, а все неполноценное исчезнет. Так и получается, что из-за ленности своей многие люди становятся духовно зависимыми, в итоге едва ли не утрачивая способность порождать собственные мысли. Необходимо отметить, что притягивается только однородное. Отсюда и пословица «рыбак рыбака видит издалека». Так и пьяницы непременно находят друг друга, курильщики питают симпатии к себе подобным, равно как и болтуны, игроки и прочие, но и благородные объединяются во имя высокой цели. Однако процесс продолжается. Духовные устремления, в конце концов, проявляются и физически, так как все духовное проникает в грубо вещественное. Поэтому нам здесь нужно обратить внимание на закон обратного действия, ибо мысль всегда поддерживает связь со своим источником и тем самым вызывает обратное излучение. Я говорю здесь только о подлинных мыслях, несущих в себе живую силу душевного ощущения, а не о бесцельной трате сил, веренной тебе в качестве инструмента мозговой субстанции, формирующей лишь мимолетные мысли в диком беспорядке, которые выглядят как призрачные миражи и, к счастью, вскоре рассеиваются. Подобные мысли лишь отнимают время и силы, а значит, ты попусту растрачиваешь веренное тебе имущество. Если ты, например, серьезно погружен в раздумья о чем-то, то силой безмолвия эта мысль в тебе приобретает сильные магнетические свойства, притягивает все себе подобное и тем самым оплодотворяется. Она созревает и выходит за рамки обыденного, благодаря чему проникает даже в иные сферы и получает оттуда приток более высоких мыслей — вдохновение. Поэтому при вдохновении, в отличие от медиумического восприятия, основная мысль должна исходить от тебя самого. Она должна образовать мост к потусторонности, к духовному миру, чтобы там, наверху, сознательно черпать из родника. Поэтому вдохновение не имеет ничего общего с медиумическим восприятием. Итак, мысль в тебе созрела. Ты приступаешь к ее осуществлению и приводишь ее в исполнение, сгустив своей силой то, что ранее в бесчисленных деталях уже парило во Вселенной в виде мыслеформ. Стало быть, соединением и сгущением уже давно духовно существующих элементов ты создаешь новую форму. Итак, в совокупном творении всегда меняются лишь формы, ибо все иное вечно и нерушимо. Остерегайся путанных мыслей и всякого рода поверхностности в мышлении. Небрежность горько отомстит за себя, и ты быстро унизишься до поприща чуждых влияний, в результате чего легко станешь ворчливым, переменчивым и несправедливым к своему ближайшему окружению. Если у тебя есть подлинная мысль, и ты придерживаешься ее, то в конце концов накопленная в ней сила будет подталкивать к ее осуществлению, ибо процесс становления всего происходит исключительно духовным путем. Ведь всякая сила по природе своей только духовна, а то, что становится зримым для тебя впоследствии, всегда лишь конечное проявление предшествующего духовно-магнетического процесса, происходящего непрерывно и равномерно в соответствии с установленным порядком. Наблюдай, размышляй и чувствуй, и тогда ты вскоре получишь доказательство того, что настоящая жизнь в действительности может быть только духовной, и в ней одной заключаются и источник, и развитие. Ты непременно придешь к убеждению, что все созерцаемое твоими телесными глазами на самом деле является лишь воздействием Духа, вечно побуждающего к движению. Ведь всякое действие, даже едва заметный жест человека, всегда прежде желаемо духовно. Тела здесь играют лишь роль оживленных духом инструментов, которые сами уплотнились только благодаря силе духа, равно как и деревья, камни и вся земля. Все оживляется, пронизывается, приводится в движение созидающим духом. Но поскольку вся материя, а именно все видимое земным зрением, есть лишь проявление духовной жизни, то тебе нетрудно будет постичь, что и земные обстоятельства складываются в соответствии с непосредственно окружающей нас духовной жизнью. Отсюда логически вытекает следующее. Благодаря мудрому устройству творения человеку дана сила самому формировать свои обстоятельства с помощью силы Творца. Благо тому, кто использует ее только во имя добра, но горе, если он соблазнится применить ее во зло. Дух человека лишь охвачен и помрачен земными возделениями, что прилипли к нему, как шлак, отягощая и стягивая его вниз. Мысли же его являются актами воли, в которых пребывает сила духа. Решение за человеком — мыслить в добре или во зле. Тем самым он направляет божественную силу к добру или к злу. В этом заключается ответственность, которую несет человек, ибо ему не избежать награды или наказания за совершенное. Ведь все последствия порожденных им мыслей возвращаются к исходной точке в результате наступающего обратного действия, которое никогда не дает осечки и поэтому является абсолютно нерушимым, то есть неумолимым, а стало быть неподкупным, строгим и справедливым. Разве не то же самое говорят и о Боге? Если сегодня многие противники веры ничего не желают знать о Божестве, то все это ничего не меняет в фактах, приведенных мной. Достаточно им лишь опустить слово «Бог», серьезно углубиться в науку, и они обнаружат там в точности то же самое, только выраженное другими словами. Так не смешно ли вообще спорить об этом? Никто не может обойти законы природы, никто не способен плыть против их течения. Бог — это сила, приводящая в движение законы природы. Сила, которую еще никто не постиг, никто не узрел, но воздействие которой ежедневно, ежечасно и даже в каждое мгновение непременно видит, ощущает и наблюдает всякий, если только хочет видеть. В себе, в каждом животном, в каждом дереве, в каждом цветке, в каждой жилке листочка, пробивающегося из почки к свету. Не слепота ли это сопротивляться столь упорно, в то время как все люди, в том числе и сами закосневшие в отрицании, подтверждают и признают существование этой силы? Что же мешает им назвать эту признанную силу Богом? Ребяческое упрямство? Или им просто стыдно признаться, что все время они упрямо пытались отрицать нечто, существование чего было для них очевидным с самого начала? Пожалуй, не то и не другое. Причина может быть в том, что со всех сторон человечеству преподносились искаженные представления о великом божестве, с которыми оно при серьезном исследовании не могло согласиться. Ведь всеобъемлющая и всепроникающая сила божества непременно умаляется и оскверняется при попытках втиснуть ее в некий образ. При более глубоком размышлении становится понятно, что ни один образ не подходит к ней. Именно потому, что каждый человек несет в себе предчувствие Бога, он интуитивно сопротивляется втискиванию в узкие рамки той великой непостижимой силы, которая породила его и руководит им. Догма повинна в поведении немалого числа тех, кто в противоборстве своем не гнушается использовать любые методы, часто вопреки несомненности, живущей в глубине их естества. Но недалек час, когда наступит духовное пробуждение, когда слова Избавителя правильно истолкуют, а его великий труд избавления правильно постигнут, ибо Христос принес избавление от тьмы, указав путь к истине. В человеческом образе явил он путь к светлым высям и кровью на кресте приложил печать своей убежденности. Истина всегда была такой, какая есть ныне и какой останется через десятки тысяч лет, ибо она вечна. Поэтому учитесь познавать законы, содержащиеся в великой книге всего творения. Подчиняться им значит любить Бога, ибо тогда ты не вносишь разлад в гармонию, а содействуешь тому, чтобы кипучий аккорд прозвучал в полную мощь. Говоришь ли ты: «Я добровольно покоряюсь существующим законам природы, так как это на благо мне», или «Я подчиняюсь воле Божией, которая открывается мне в законах природы», или же «непостижимой силе, приводящей в действие законы природы», есть ли в этом разница по существу? Сила есть, и ты признаешь ее, просто не можешь не признать, ибо тебе не остается ничего другого, как только ты немного поразмыслишь. А тем самым ты признаешь своего Бога, Творца. И эта сила действует в тебе даже тогда, когда ты мыслишь. Поэтому не употребляй ее во зло, но мысли в добре. Никогда не забывай, порождая мысль, ты пользуешься божественной силой, с помощью которой ты способен достичь чистейшего и наивысшего. Старайся при этом никогда не упускать из виду, что все последствия твоего мышления постоянно возвращаются к тебе, сообразно силе, величине и охвату воздействия мыслей, как в добре, так и во зле. А поскольку мысль является плодом духовного воления, то и последствия возвращаются к тебе духовно. Поэтому они настигнут тебя повсюду, будь то здесь на земле или позже в духовном, после твоего ухода. В силу духовной природы своего источника они не привязаны к материи. Из этого вытекает, что разложение тела не отменяет расплаты. Воздаяние в обратном действии обязательно придет, раньше или позже, здесь или там, непременно. Духовная связь со всеми твоими деяниями остается прочной, ибо и у земных материальных деяний имеется духовный источник, породивший их мысль, так что они сохранятся и тогда, когда исчезнет все земное. Поэтому правильно сказано: деяния твои ожидают тебя, пока воздаяние в обратном действии еще не настигло тебя. Если обратное действие застало тебя, когда ты все еще или вновь находишься здесь, на земле, то сила последствий из духовного в соответствии с их природой проявляется добром или злом на обстоятельствах твоей жизни, твоем окружении или непосредственно на тебе, на твоем теле. Тут следует еще раз особо подчеркнуть: истинная, настоящая жизнь происходит в духовном плане. Она не знает ни времени, ни пространства — а потому и никакого разделения. Она превыше земных понятий. Поэтому последствия настигнут тебя, где бы ты ни был в тот момент, когда воздействие, согласно вечным законам, возвратится к исходной точке. При этом ничто не теряется, все обязательно вернется. И здесь заключен ответ на столь частый вопрос. Как же так получается, что явно хорошим людям порой приходится испытывать в земной жизни настолько тяжкое страдание, что оно кажется несправедливостью? Это воздаяние, которое неотвратимо настигает их. Теперь ты знаешь ответ на сей вопрос, поскольку твое сегодняшнее тело не играет при этом никакой роли. Ведь оно не ты сам, не все твое «я», а лишь инструмент, который ты выбрал или должен был принять в соответствии с вибрирующими законами духовной жизни. Ты можешь называть их и космическими законами, если тебе так понятней. Сегодняшняя земная жизнь — это лишь краткий отрезок твоего подлинного бытия. Насколько горестная мысль, не будет также избавления, не будет силы, которая противодействует этому процессу в качестве защиты. Сколь многие впали бы в уныние, пожалели о своем пробуждении к духовному и предпочли бы пребывать в прежнем неведении. Ведь им неизвестно, что их ожидает, что еще из прошлого настигнет их в обратном действии, или, как принято говорить, какую вину им предстоит загладить. Ты, однако, не беспокойся. В мудром устройстве великого творения вместе с пробуждением тебе указывается и путь, благодаря той силе доброго воления, на которую я уже особо указал. Она смягчает или совсем устраняет опасности, связанные с разрешающейся кармой. Отчий Дух и этот дар вложил в твои руки. Сила доброго воления воздвигнет вокруг тебя сферу, способную рассеять надвигающееся зло или хотя бы в значительной мере ослабить его, подобно тому, как атмосферный слой защищает земной шар. А сила доброго воления — это могущественная защита, развивается и поддерживается благодаря мощи безмолвия. Поэтому я еще раз настойчиво призываю вас, ищущие, держите в чистоте очаг ваших мыслей и в первую очередь учитесь использовать великую мощь безмолвия, если желаете воспарить. Силу для всех деяний Отец уже вложил в вас. Вам нужно лишь воспользоваться ею.